В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Алексей Худяков. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы приветствуем всех, кто нас сегодня слушает. И добрый вечер, друзья. Всем мира, добра, благополучия. Здоровья вам и вашим близким. И главная тема нашего сегодняшнего эфира звучит так. А завтра была война. 21 июня 41 года сегодня. А 22 июня, 82 года назад, был последний мирный день огромной страны. Точнее, сегодня был последний мирный день огромной страны. Страны, в которой родились, жили, ушли на фронт и победили наши отцы, деды. Для кого-то уже и прадеды, и не все вернулись, много не вернулось. Больше 20 миллионов граждан страны унесла та война. Страшная жатва. Тем более странно слышать заявление типа «Во Второй мировой победили Англия и Америка». Поговорим на чистоту об исторических гримасах и метаморфозах нашего времени. И через несколько секунд в нашей студии полковник в отставке, кандидат военных наук, доцент, командир поискового отряда Ленпех Петергов, автор нескольких книг о неизвестных страницах войны, в том числе «Оборона Лужского рубежа», архив уполномочен заявить, Александр Александрович Столярчук, Слесарчук, простите. Он награжден правительством Санкт-Петербурга за вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества. И вот накануне горестной трагической даты, 22 июня, дня начала войны, Александр Александрович прислал мне по почте страницы своей новой прозы. «Долина смерти» называется эта книга. Она посвящена памяти курсантов 41-го года. Я чуть позже прочту несколько абзацев из предисловия к этой книге.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня за пультом студии звукорежиссер Алексей Худяков, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. Наш телефон студии 8-921-982-86-56. Это телефон, который работает в мессенджер WhatsApp. И 346-30-61. Это телефон прямого эфира. Возможно, вам захочется позвонить. Возможно, вам будет о чем спросить нашего сегодняшнего гостя. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте, уважаемые слушатели, сегодня действительно день последний мирный для 1941 года для жителей страны, поскольку уже 22 числа, на следующий день, воскресенье, началась Великая Отечественная война.
Александр Слесарчук. Александр Александрович, напомню, вдруг вы только что подключились, полковник в отставке, кандидат военных наук, доцент, писатель уже, потому что он не только руководит, командует отрядом поисковиков, но еще и пишет об этом, еще и работает в архивах, очень много возвращая из небытия имена. И вот в предисловии к последней, да, книге такой небольшой «Долина смерти» у вас очень интересное такое предисловие. Вот, Александр Александрович, я вам, честно говоря, не знала, что, например, Голландия или Дания капитулировала в течение нескольких часов. Голландия в течение 5 дней. Франция, ну, Франция, это мы помнили, что меньше 50 дней нужно было Гитлеру, чтобы завоевать Великую Францию. Правильно?
Да,
а теперь что?
Совершенно верно. Это информация общедоступная, общеизвестная. И точно так же, как дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней.
Больше, чем, да, чем Франция.
Ну и понятно, что за 1418 дней Великой Отечественной войны войска вермахта были повержены. Это войска наиболее сильные в тот период. Но они были разбиты, и флаг победы был над Рейхстагом.
Скажите, пожалуйста, вот вы сколько лет уже с 2011 года занимаетесь поисковой работой? Как вышли сначала в запас, потом в отставку, я правильно понимаю? Почему именно Лужский рубеж? Почему именно общевойсковое училище имени Кирова?
История поиска, конечно, значительно больше, поскольку я начал заниматься поиском с начала 80-х годов. Сначала поиском солдат занимался, потом поиском информации по своим родственникам. У меня дед кавалер Георгиевского креста. Это Первая мировая война. Потом партизанская семья. Ну, а потом я закончил это училище и служил. Параллельно, конечно, занимался многими вопросами, связанными с поиском, но это более касалось личных тем. И после увольнения в запас вопрос он не возникал, что заняться. Он просто продолжался, просто изменилась тема поиска, тема истории родного училища. Поскольку многие авторы в художественной литературе освещают это, ну, недостаточно четко, ясно, как я понимал. Поэтому занялись этой темой, и этой темой сейчас занимаемся.
Ну, главная тема, конечно, вашей жизни, можно сказать, и, как я понимаю, еще есть как бы дважды главная тема, если так можно сказать, исследование истории подвига курсантов военного училища, которые сложили вот свои головы на Лужском рубеже, и в целом история обороны на первом рубеже. Но при этом ведь вы анализируете ситуацию в целом, в том числе сегодняшний пересмотр истории, как нам казалось, неоспоримой победы Советского Союза. И вот я не знаю, вот на взгляд человека кадрового военного, человека истории, занимающегося, исследователя, поисковика, а вот как этому вообще противостоять, чтобы ну, все-таки, мягко скажем, придерживались исторической правды?
Ну, во-первых, надо просто лицом повернуться к этой правде.
Поскольку... Нам, что ли? Так мы вроде как и ну, вот не отворачивались.
Так, понимаете? Не да, отворачивались. Мы не отворачивались. У нас есть ряд законов, постановлений. Но нет механизма, который бы позволил этим законам работать. Законам и постановлениям, связанным с увековечением памяти погибших. Вы понимаете, у нас в Петербурге очень много поисковых отрядов, очень много в Ленинградской области. Но бюрократия сейчас дошла до такой степени, что иногда просто хочется взять и бросить это все. Потому что бьют по рукам просто.
Каким образом?
Поисковики ну, плачут из-за этой бюрократии. Каким образом? Значит, в мае месяце стало сухо, вода сошла. На территории Петерговского Петродворцового района были обнаружены останки солдат. Мы тут же обратились в администрацию, и мне потребовалось неделю обзвона, чтобы мне просто потом сказали, вы знаете, вот поисковые отряды замыкаются, если так грубо говорить, на организацию подведомственную комитету культуры.
А при чем здесь погода, я не поняла, сухая?
Вода из ручья ушла и обнажила кости, вымыла их просто. Вода ушла, и они оказались на лицо. Нам пришлось писать в Дзержинец, которому мы...
Это еще один поисковый отряд очень...
Нет, это объединение Дзержинец, которое руководит поисковыми отрядами. После этого они написали в два комитета, поскольку эта территория культурная, эта территория еще там принадлежит, ведомственная такая, будем говорить. Все, в итоге через установленное время мы получаем ответ, а Мы ждем грозы, когда поднимется опять вода в ручьях.
И можно будет продолжить работу.
Да, уже можно ничего не делать, потому что вода опять зальет эти останки. Ничего не найти, ничего не определить. Вместо того, чтобы нам дать просто разрешение, да, работайте, как это было неоднократно в других районах области Ленинградской и в Лужском районе, особенно в Волосовском районе, где вот был Лужский рубеж, где воевали курсанты. Просто вот обнаружили, тут же засветили это дело, тут же написали, тут же обратились, нам тут же ответили, тут же согласовали все органы, и силовые структуры полиция согласовала, и администрация, и лесники. Все, без вопросов. И мы тут же через 3 дня уже пошли, выехали в поле, начали работать.
Ну, значит, не везде так происходит.
Понимаете? Вот. Я вам больше могу рассказать.
Подождите, может быть, вопрос выслушаем? У нас есть вопрос в студии 346-30-61. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да я уже знаю, Дмитрий.
Да. Ага. Скажите, пожалуйста, насколько удается поисковые находки от черных копателей это защитить? Ведь это очень тяжело. Всякие строительные работы, там раскопки незаконные, это все так нарушает, это уникальные эти находки, все это уничтожается.
Дмитрий, ну, в общем, это, конечно, другая история, черные копатели. Да. У нас сегодня здесь не представитель, а руководитель поискового отряда «Ленпех Петергоф» Александр Слесарчук, полковник, доцент, кандидат, писатель, исследователь.
Ну, если сказать коротко.
Если коротко только, да.
Значит, не работа поисковиков защищать от черных копателей, и это нереально и невозможно. Другое дело, что строительные площадки, которые поисковики с руководителями этих строительных площадок ведут войну. И если вы внимательно проследите последние 2-3 года, это громкое дело бетонное, это громкие дела в Пушкине, где землю даже поисковиков не пускают на территорию, где обнаружены кости. Дело доходит до прокуратуры, до суда, просто поисковиков подставляют и начинают таскать. Почему? Да потому что просто будет приостановлена стройка, будет приостановлена работа, а для владельца участков это деньги. Все. Частный владелец, он тоже скажет, а это моя территория. У нас тоже был такой случай. Поэтому,
ну, иногда, знаете, они заканчиваются, как, скажем так, победой.
Иногда заканчиваются победой.
Потому что мы тоже делали сюжеты, ездили на места этих раскопок наш корреспондент, и там и дело судебное было, приостановили стройку. Извините, не просто так вообще это все происходит.
Это большой временной промежуток.
Ну, дорогу осилит идущий, Александр Александрович.
У нас нету времени. У поисковика времени нет. У него лето, зима, у него круглосуточный. Но когда ему бьют по рукам, вот так вот, не пускают туда, не пускают сюда, начинают усиленно таскать по судам, это уже...
Тем не менее, труд ваш, как говорится, оценили по достоинству, потому что вы награждены знаком отличие за вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества. Насколько я знаю, просто так это тоже не дают. Значит, есть результат в вашей работе. Я понимаю, что хочется высказаться о наболевшем. А я хочу, чтобы мы поговорили в целом о том, какой завтра день и что это вообще...
День
и что в целом вообще память? Вот только ли так память, поисковики и так далее? Ну, с другой стороны, сейчас какой год на календаре? 1923. Вы говорите, надо торопиться. Мы сколько лет не торопились? Потому что, наверное, еще свежи были раны, да? Может, и никому не приходило в голову искать могилы людей, пропавших без вести. Никому не приходило в голову искать могилы неизвестного солдата. Мы же тоже припозднились, Александр Александрович.
Я вам хочу сказать, что некоторые семьи, некоторые люди ищут своих родных до сих пор. И начали искать во время войны, когда прекратилась переписка. Много запросов, у меня много документов, на которых стоят даты поиска, обращения родственников. Много документов с архива. Поисковых документов родственников, писем, запросов, ответных справок с военкоматов, с Министерства обороны. И ищут до сих пор. Ищут до сих пор. Обращаются внуки, правнуки.
И в том числе благодаря вашему отряду находят и таким, как ваш отряд находит. Я читала, как приехала внучка, по-моему, да?
Ну, внучка, и, да. И внучка, вот последняя, на крайняя, кого мы встретили, это внучка командира 111-й дивизии полковника Иванова. Он выпускник тоже Ленинградского пехотного училища, погиб под Псковом. Буквально вот накануне, будем говорить официальные даты, начала боев на дальнем рубеже города Ленинграда.
То есть 41-й год.
41-й год, он погиб 10 числа.
У нас есть вопрос 346-30-61. Мы вас слушаем. Здравствуйте, спасибо, что позвонили нам. Мы вас слушаем. Алло.
Да. У меня два дедушки, и оба погибли. Один под Сталинградом в госпитале. Там есть братская могила, мы туда ездили, и дети, и внуки, и правнучка приезжала. 2 года было, мы ее везли через степь там. Он под, не в самом городе Волгограде, а на другом берегу Волги, куда его перевезли в Ивако-госпиталь. Это первое. А второе, второй дедушка погиб под Смоленском. Там, знаете, его, он погиб в начале декабря, и только в марте... Фашисты обстреливали это поле, не давали хоронить, уводить и убирать убитых и раненых. И поэтому потом в марте их просто сгребли в братские могилы. И вот мы туда ездили, и там просто обелиск. Вот я не знаю, у него тоже был медальон, но там никто не посмотрел. Это по Смоленскому. Я не знаю, там проводят раскопки или нет.
Простите,
а еще хотела сказать благодарность Дмитрию, нашему радиослушателю. Мне так приятно его вопросы всегда. Спасибо.
А вы не представились, как вас зовут?
Евгения.
Спасибо вам, Евгения. И я понимаю вашу боль, потому что вот я все время повторяю эту фразу из года в год, что нет в России семьи такой, где бы не был свой герой. Потому что, ну, честное слово, я не знаю, есть ли семья, которая не теряла. Есть ли семья, которая хотя бы знала, где похоронен, где погиб, историю и так далее.
Я хотел бы ответить на второй вопрос.
Под Смоленском есть ли поисковики?
Значит, Евгения, под Смоленском работают поисковики. Я их знаю лично. Поэтому в студии будет мой телефон, вы можете позже, уже после передачи позвонить, вам дадут мой телефон, и я созвонюсь с ребятами, попрошу разрешение, чтобы вы им позвонили, вы все объясните, и они, я думаю, помогут вам решить этот вопрос, объяснят, даже исторически больше расскажут, чем вы знаете.
Я хочу попросить, Евгения, если вы нас слышите, оставьте телефон, пожалуйста, дежурному редактору. Свой телефон оставьте, так будет проще. Александр Александрович – человек слова и дела. Он вам обязательно позвонит. Он вам обязательно... Ушла же Евгения, да? Ну, сбросьте на WhatsApp телефон, на номер 8-921-982-86-56. Вообще у меня в редакции, в Пулковском Меридиане, есть телефоны координаты Александра Александровича, который занимается поисковой работой. Конечно, всех не найдем. А пока не похоронен последний солдат, война не закончена. Кто сказал, Александр Александрович?
Да, Суворов был прав.
Суворов был прав. Ну, я не знаю, сколько еще будем искать, но я возвращаюсь к исторической справедливости. Но мы можем у себя здесь, в России, как говорится, знать даты, цифры, количество жертв, что в Польше только 600 тысяч наших солдат полегло. Потеря американской армии. Тоже 600 тысяч за всю войну, тем более, что они вступили на последнем этапе, когда уже успех был предрешен. Вы знаете, когда, я не знаю, ну, нельзя молчать об этом, но когда наши памятники нашим воинам, нашим героям,
вы знаете, что...
генералам Победы рушат, я не знаю, мне кажется, вы понимаете, за этим последует какая-то вот высшая, что ли, расплата, потому что это невозможно. Это не должно быть.
Дело вот в чем. Там, естественно, эта кара будет, но мне бы хотелось сказать, что у нас в самой стране не очень все хорошо. Например...
Александр Александрович, у нас минута до конца эфира. Если можно как-то вот глобально высказаться.
Глобально могу только сказать одно. Мы победим, победа будет за нами.
Ну, это хорошо, это правильно.
Во всех вопросах. И прежде всего, те должностные лица, это музеи, военкоматы некоторые в стране, должны просто повернуться лицом к этому вопросу. И вот мне хотелось бы здесь отметить большую работу военкома Центрального района Санкт-Петербурга, полковника Земского Вячеслава Владимировича. Пусть он будет образцом для всех военкомов.
Спасибо хорошему человеку.
Да, спасибо ему. Спасибо, здоровья, благополучия.
И спасибо хорошему человеку, который пришел к нам сегодня в студию, хотя времени очень немного, но тем не менее, я думаю, о главном сказали. Спасибо нашему гостю Александр Слесарчук. Сегодня был в нашей студии, а сейчас мы приглашаем любителей интеллектуальных игр в радиоклуб «Ладья». И мы с удовольствием приглашаем на борт нашей ладьи не только любителей интеллектуальных игр, но и любителей русской народной музыки в классическом ее звучании, то есть в исполнении оркестра русских народных инструментов. И сегодняшний наш гость – художественный руководитель и главный дирижер Государственного русского концертного оркестра Санкт-Петербурга, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, человек, который, несомненно, знает все секреты этого вида искусства – Владимир Попов. Он знает и проблемы современности.
К сожалению, к большому сожалению, возникают серьезные сложности с репертуаром для студентов. Если исполнители даже на духовых, я уж не говорю о фортепиано, о струнных инструментах, их программы насыщены тысячами сочинений композиторов, и в том числе композиторов-гениев, то программы студентов-народников очень бедны, к сожалению, к большому. И в последнее время становится все беднее, потому что композиторы как-то последние годы разбежались. Может быть, в сторону более коммерчески выгодных условий для создания своих шедевров. Или по какой-то иной причине. Но если раньше была секция Союза композиторов, где были имена известные, в стране известные в том числе, то сейчас такой секции просто нет, она не существует. И остались единицы, которые умеют писать для оркестра. И вот в частности нам предстоит сыграть несколько премьерных концертов с программой, сделанной для нас Дмитрием Калининым, но он не из Петербурга, а из Москвы.
Ну, это не очень его портит, я надеюсь, что он из Москвы, а не из Петербурга. Вы имеете в виду, что здесь...
Я ведь тоже родился в Москве.
Местных не найти композиторов.
Нет, есть.
Аранжировщиков.
Есть превосходные аранжировщики и композиторы, просто их мало. И, конечно же, они заняты не только тем, что они пишут что-то и думают о нашем оркестре и о нашем жанре. У них есть и
другие
более
задачи.
Широкие интересы в музыкальной сфере. Поэтому то, что в конечном счете попадает на исполнительские пульты моих музыкантов, это все-таки не главный их способ
Не главный хлеб.
Выражение, да.
Насколько вот я понимаю, но я прочла, вот, скажем так, аннотацию, пресс-релиз к этому эксперименту под названием «Операция метаморфозы». Да. Это вообще какая-то почти или не почти? Ну, в общем, попытка детектива музыкального такого. Заслуженный артист России Михаил Черняк выступает в качестве режиссера.
Не только.
Да, ну, во всяком случае, в соавторстве как-то
он
они
еще
придумали историю.
Да, он еще выступает в качестве агента.
Национальной безопасности.
Типа.
От музыки.
Типа, да. При этом у него позывной, как сейчас говорят, Сальери. И он выступает как прокурор этой программы.
А Моцарт кто?
Он все говорит, что нет, это все плохо, это все не годится, это все нельзя делать и прочее, прочее. А второй агент имеет псевдоним Моцарт. А Моцарт говорит, что это очень интересно, это очень креативно, это современно, это 21 век, и нечего тут протаскивать свою старину, если можно так выразиться.
Но персонаж это, в общем, хрестоматийный, известный, и в какой-то степени, ну, это метафоры, насколько я понимаю. Что касается ваших метаморфоз, вы пошли на этот эксперимент сознательно, чтобы привлечь внимание, чтобы какой-то новый опыт получить, чтобы просто разнообразить жизнь оркестра? Или это, ну вот, сверхзадача в чем, как говорил Станиславский?
Я должен вам сказать, что первая мысль была сделать красивые мелодии романсов русских и, может быть, не совсем русских.
Но узнаваемых.
Узнаваемых романсов для оркестра. Потому что концерты все-таки случаются довольно часто, а с вокалистами не всегда можно связаться. Ну и потом вокалисты, как и все в нашей жизни, становятся все дороже и дороже. Не всегда у оркестра есть такие возможности, чтобы привлечь того, кого хотелось бы привлечь. И я подумал сделать программу, чтобы романсы прозвучали чисто в оркестровом звучании. Потом эта тема была доработана моими соплеменниками по коллективу. И молодежь заинтересовалась идеей сделать это так, чтобы произошло соединение русского романса с джазом, со всякими латиноамериканскими ритмами. И, в общем, подсыпать туда хорошенько хорошее количество перца и иных острых специй. Но поручили это сделать Дмитрию Калинину, москвичу, который один раз уже нам прислал сочинение. Я обычно объявляю, вот сейчас прозвучит «Русская барыня», и вы услышите, что можно сделать на обыкновенной балалайке с тремя струнами. И делать это будет наш солист.
А кто, кстати?
Михаил Тугарев. Он замечательный виртуоз, превосходно чувствует сцену, держится на сцене. Частенько выступает в качестве солиста с оркестром Булавченко.
Он приглашенный?
Нет, он у
нас. Нет, он ваш он выращенный. Он собственно выращенный.
Да, да,
собственного
да,
производства.
С нашего огорода, да, выращен. И работает в оркестре, хорошо работает, все нормально. Вот, когда мы получили эту барыню, сначала пришли в ужас, а потом...
Подумали.
Потом подумали, потом увидели восторг. Просто сумасшедший восторг публики. И вот это подтолкнуло на мысль, а нельзя ли сделать еще кое-что к этой барыне. И вот в качестве кое-чего Калинин нам сделал еще 12 названий.
Дело в том, что лучше один раз услышать, чем, я имею в виду, и увидеть, чем, понимаете, как говорится, в устном изложении это воспринимать.
Да, разумеется.
Потому что можно же, конечно, видоизменить до без предела и Шекспира, что, кстати, и делают, как вы понимаете. Я имею в виду в плане сценариев, пьес и так далее. Можно взять сюжет Чехова и над ним, понимаете, поизгаляться. Можно из барыни сделать хоть сударыню, хоть дворянку, хоть крестьянку, да? А вот интрига-то в чем? Чего вы добиваетесь? Привлечь внимание или увидеть по-новому привычное? А вы-то куда катитесь?
В пещеры.
Нет, но все-таки вот с оркестром вы куда катитесь?
Да. С оркестром мы ищем. Мы ищем, мы в поиске.
Главное слово.
Мы ищем какие-то пути, мы ищем пути развития. Пусть это сначала может быть неудачный вариант. Может быть, он будет удачный. Я еще не знаю.
Небесспорный, да?
Не бесспорный, безусловно. Но мы ищем, мы в поиске. И а кто ищет, тот говорит, когда-нибудь обязательно
найдет.
Всегда найдет. Такие надежды нас согревают.
Ясно. А каким вообще вам видится будущее подобного коллектива под названием «Оркестр русских народных инструментов»?
Не задавайте грустных вопросов.
Что называется?
Мне не видится русских будущее, государ... к сожалению.
Да
как
почему?
Профессионалу мне не
да
видится.
Почему, Владимир Павлович?
Потому что, хотя и в нашей стране действует консерватория, готовит специалистов, в музыкальных школах учат играть на доме или на балалайке, в музыкальных училищах тоже, и в аспирантурах. И у нас очень много русских оркестров, но, учитывая бедность репертуара, учитывая то, что общая тенденция все более и более музыкальных вкусов наполняется за счет всевозможных, как сейчас говорят, я говорю об этом в кавычках, звезд, звезды, песенки, иногда с весьма сомнительными текстами и еще более сомнительной музыкой. Это нравится, это потребно, за это платят, пардон, деньги, несравнимые с теми, которые получают музыканты оркестров, да и солисты тоже, наши инструменталисты. Поэтому я не вижу особых перспектив. Ну и потом, конечно же, очень нас подкашивает то, что с репертуаром сложно. Не знаю, что играть. Одно время, когда я работал на радио, у нас в библиотеке было там 5000 названий. А на открытом публичном концерте было практически играть нечего. Очень сложно. Потому
а
что...
куда они делись, эти 5000 названий?
Они остались. Они остались. Ну, это были еще старые ноты, еще ноты тех времен, когда не было симфонических оркестров достаточно, не было радио, не было телевидения. Играли Чайковского, там части симфонии, там какие-то эскизы Бетховена играли, что только не играли. То есть это шло действительно от корневой системы самодеятельности.
Ну, чем же это
лишь
плохо?
Лишь бы что-то поиграть. Другой был...
Уровень.
Другие были критерии уровня. И хоть что-то... Я помню, в моем детстве у моего друга отец работал на железной дороге и был со страшной силой увлечен маленьким оркестром железнодорожников. Они не знали нот. Они играли по системе три линии, изображавшие три струны, и на каждой линии стояла цифра, а цифра обозначала тот номер лада, куда нужно палец.
Они играли по вдохновению,
прижать.
Дорогой Владимир
и
Павлович.
Вот, да, но они это дело очень любили. Я не знаю, кто их слушал, но они наверняка получали огромное удовольствие.
Да наверняка был слушатель, ну что вы.
Не слышал.
Ну, я тоже не могу об этом говорить. Ну, я не разделяю ваш пессимизм, потому что вот здесь на вашем месте сидел замечательный балалайка, музыкант-виртуоз Юра Толоконников. Он работает с Юлией Бабарень, прекрасной певицей, консерваторкой, кстати. Он консерваторию закончил по балалайке.
Ну, да.
Да. Вот. И последние два года там образовалась такая интересная компания. Специально, чтобы поработать с ними, из Парижа приезжает Форест. Эммануэль Форест выучил русский язык. И балалайка там очень кстати. И более того, скажу вам по секрету, ребята много сезонов отработали на кораблях для иностранцев. Ну, иностранцы любят нашу балалайку.
Да, и вот что вы говорите.
И что против как этого вы китайцы, скажете?
Как только китайцы хлынули в Петербург, так сразу наши, все, кто, у кого есть балалайка, тут же кинулись, как и называют, на лодки. Им нравится, потому что это экзотика.
Ну еще них. Бы. Но не на лютне же нам играть для них.
Это
пусть
экзотика.
На лютне итальянцы играют.
Они не играют уже.
Ну вот видите... Вот, и гитара не инструмент испанцев. Знаете, вот известное выражение, он играл на гитаре, как испанец. А на балалайке он играл,
а вы помните,
как Иван Русский.
А вы помните у Проспера Мериме в новелле, по которой
поставлена Кармен?
Кармен? Кармен, да. Дон Хосе приезжал к своей маме, и на стене висела мандолина, и он играл на мандолине. Вот, кстати, поэтому испанская музыка в русском оркестре звучит весьма органично.
Вот видите, как здорово.
Ну, сейчас будем латиноамериканскую пробовать.
Ну, вот
хотя
видите.
Мы уже когда-то ее пробовали.
На самом деле...
То есть мы ищем. Может быть, удастся
вырубить. И в этом заключается интрига и путь. Спасибо всем, спасибо нашему гостю. А сейчас новое задание. И Константин Петров познакомит вас с ним. Записывайте.
Сегодня мы играем в шашки. Задание подготовлено Академией шахматного и шашечного искусства. Белые простые. Е3, Евгений 3, Ж3, Жора 3, H2, Харитон 2. Черные простые. D8, Дмитрий 8, E5, Евгений 5, H6, Харитон 6. Белые начинают и выигрывают. Повторю задание. Белые простые. E3, G3, H2. Черные простые. D8, E5, H6. Белые начинают и выигрывают. Напоминаю, что у нас продолжается летний заочный конкурс. Задачи решайте, ответы копите, а осенью мы их у вас соберем и обязательно проверим. А если копить вам неудобно, то присылайте ваши ответы в личные сообщения нашему администратору Кириллу Матвееву в группе ВКонтакте. Группа называется «Радиоклуб Ладья».
А сейчас мы предлагаем вам отправиться в нескучный сад, где нас сегодня ожидает Линара Хайрова, ландшафтный дизайнер.
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас не скучный.
А сейчас я предоставляю слово нашей замечательной ведущей нескучного сада, кандидату сельскохозяйственных наук, ландшафтному дизайнеру Линаре Хайровой.
Добрый день, уважаемые друзья, сегодня я хотела бы поговорить о самых основных работах в саду в июне месяце. Конечно, у нас в начале лета основные дачные дела уже закончились, но это не значит, что да, мы совсем должны расслабляться. У нас еще достаточно много работ, на которые нам нужно обратить внимание в июне. У нас июнь – это месяц для тех, кто любит экспериментировать. Это месяц размножения кустарников, как лиственных, так и хвойных. Где-то примерно с середины июня мы начинаем заниматься размножением. Размножением зелеными черенками. Зелеными черенками прекрасно размножаются практически все лиственные кустарники, ну, наверное, за исключением кизильника, сирень вот зелеными черенками не будет укореняться. А из хвойных растений исключение только сосна. Вот сосна тоже вегетативно зелеными черенками не размножается. Все остальное вы, в общем-то, достаточно спокойно можете размножать зелеными черенками. Но для этого вам, конечно, нужно выбрать место, где вы будете этим заниматься. То есть сделать маленький микропарничок, чтобы там такая поддерживалась влажность. Субстрат у вас рыхлый. Хорошо, и, конечно, из промытого песка его сделать, и слой хотя бы сантиметров 5-8. Этого достаточно. Черенки нарезаем в первой или половине дня, либо ближе к вечеру. Длина черенка, ну, в принципе, это где-то 2 междоузлия. То есть длина черенка где-то 5-8 сантиметров. Все, сразу их помещаете вот в это отведенное место с рыхлым субстратом, сверху накрываете пленкой. Ну и можно, чтобы вот первое время, пока укореняются черенки, можно сверху набросить какой-то нетканный материал, чтобы не подгорали черенки. Ну и вот в течение где-то 2-3 недель вам нужно ежедневно не поливать, а именно спрыскивать ваши черенки, чтобы, повторюсь, там поддерживался вот этот как бы эффект тумана. И в первый год лучше не убирать из этого места черенки, а просто снять укрытие и оставить их тут же зимовать. А только весной следующего года уже куда-то высадить на другое место. Конечно, июнь – это такой месяц, когда у нас уже большинство и кустарников, и деревьев уже закончило цветение. Но, к сожалению, еще в этот период, если вы не провели соответствующие обработки, то в этот период, к сожалению, вы уже можете увидеть, что у вас появляются проблемы, какие-то болезни себя начинают проявлять, какие-то вредители. В этот период, если, повторюсь, вы профилактической обработки не делали, то вам, да, придется прибегнуть к химическим препаратам. Ну, после цветения это делать можно. Единственное, вам нужно запомнить вот эти 3 недели до уборки урожая. Если у вас времени до созревания урожая осталось меньше, чем 3 недели, то химические препараты разложиться уже не успеют. В этом случае вам придется работать какими-то биологическими, то есть менее вредными препаратами. Это нужно сделать обязательно, потому что если вы этого не сделаете, то, во-первых, вы лишите своего урожая, ну и, в общем-то, на следующий год эта проблема, она все равно останется. Июнь бывает месяцем достаточно жарким, поэтому, ну, в том случае, если у вас не очень хорошо с поливом, то способ, когда все-таки можно дольше сохранить влажность, это рыхление и мульчирование, чтобы все-таки почва не пересыхала. Потому что вот время закладки урожая растение должно, конечно, получить достаточное количество влаги. Это относится и к деревьям, и к кустарникам, и там, к той же землянике. В этот же период, кстати, можно провести подкормки, но уже подкормки, ну, я имею в виду, какими-то минеральными или органоминеральными удобрениями, но провести подкормки по листу. То есть вы делаете рабочий раствор и опрыскивателем не под корень поливаете, а поливаете по листве. Это тоже очень эффективно, и, кстати, растение так очень быстро отзывается вот на такие подкормки. В июне вы еще можете, кстати, проводить и посадки, пересадки. Посадки, наверное, все-таки основные вы уже закончили, а вот посадки летников вы еще можете продолжать. Тем более, что вот эти однолетние цветочные растения, которые даже цветут, они в цветущем виде прекрасно переносят посадку и пересадку. Ну и в этот период у вас уже, я думаю, появились всходы ваших каких-то корнеплодов. Конечно, надо заниматься тем, что прореживать, если у вас загущенные посевы. Морковь сложно, но это нужно делать. Свекла, кстати, прекрасно переносит пересаживание, рассаживание. Ну и в этот период вы еще можете досеять те зеленые культуры, которые не посеяли. Ничего страшного, время еще достаточно, и вы еще можете в этом же году и получить урожай. В июне у нас уже кое-какие кустарники даже отцвели. Например, та же спирея серая, да, грифшейм. Сразу после цветения очень хорошо бы срезать эти отцветшие соцветия у той же форзиции, той же вот спиреи серой. Ну и в это же время тоже так посматривайте на старые кустарники. Бывает, что вы не провели санитарную обрезку весной, а сейчас уже все почки распустились, поэтому очень хорошо видно, где у вас какие-то сухие побеги. Их, в общем-то, тоже лучше вырезать. И еще бы хорошо тоже обратить внимание на те растения, которые собираются цвести. Ну и вот июнь – это уже вторая половина, как раз время цветения пионов. Поэтому в период бутонизации им очень нужен фосфор и калий. Поэтому выбираем мы такие удобрения и подкармливаем. Если вы на срезку пионы выращиваете, то когда будете их срезать, то оставляйте 3-4 листа от основания побега. Это позволит кусту пиона сохранять силы для дальнейшего цветения. Также обратите внимание на состояние своих живых изгородей. В июне уже прирост активный и виден этот прирост. Поэтому если у вас изгородь формованная, то это уже вам говорит о том, что пришло время корректировки высоты. У вас же, наверное, задумка есть определенной высоты. И вы вашу вот эту изгородь, да, поддерживаете в какой-то определенной высоте. Ну, для этого мы используем кусторезы, какие-то электроножницы. И, конечно, после вот этой корректирующей обрезки также подкормку проводим. Ну, естественно, убираем сорняки из, да, нижней части. Ну и фон наш остался газон. На него тоже мы обращаем внимание. Я думаю, что вы уже сделали хотя бы одно скашивание. И, естественно, после скашивания можно внести те же азотные удобрения, которые приведут к тому, что, во-первых, цвет вашего газона будет намного лучше. И главное, чтобы он приобрел такой хороший зеленый цвет. Вот, наверное, совсем так коротко об основных работах, которые нам нужно сделать в июне и которые в конечном результате позволят нам получить урожай хорошего качества и богатый урожай, ну и улучшить состояние ваших декоративных растений. Так что сделайте эти простые мероприятия, и ваш сад, как всегда, вас будет радовать. Пусть вас радует ваш сад. И, как всегда, получаем, да, удовольствие от пребывания в саду. Не забываем о себе, любимых, и выкраиваем время для отдыха. Спасибо вам, всего доброго. До следующих встреч.
На этом все. Сегодня над передачей работали звукорежиссер Алексей Худяков, корреспонденты Анна Бондаренко и Константин Петров и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева.